Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня об Иовисе, о котором Святое Писание, хотя и очень мало сообщает, но эти сведения имеют для нас чрезвычайно важное значение в смысле поучения. Иовис является неповторимой и очень важной личностью в Ветхом Завете. Поэтому заглавный наш текст возьмем первую книгу Паралипоменон, глава 4, стихи 9 и 10. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». Следовательно, он был болезненным. «И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Еще раз повторяю, что сообщение Библии об Иовисе очень важно. Но в этих малых словах для нас содержится очень много. В этом мы видим черту характера Слова Божьего, которое заключается в том, чтобы, насколько это мыслимо возможно, малое или ничтожное, передать, насколько это мыслимо возможно, великими изречениями, содержащимися в этом малом. Об Иовисе, этом набожном сыне Иуды, нам дана в Писании совсем короткая картина жизни. Это место Писания упоминается среди 400 стихов об именах и фамилиях в родословной. На этом факте мы видим, что все же важно читать всю Библию. Если бы мы боялись или, вернее сказать, ленились прочитывать бесконечные родословные, то не наткнулись бы на эти два стиха и не могли бы наслаждаться их содержанием об Иовисе. Следует откровенно сказать, что очень мало детей Божьих знают об Иовисе, очень мало. Но Слово Божие знает Иовиса и не упустила сообщить нам об этом человеке, о чертах его характера и все, что с этим связано. Это слабый отпечаток того, что и нас касается, если читаем Откровение 2, стих 17. «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Здесь мы имеем присвоение Господом и Его Словом имени, как и в нашем тексте. Это имя, как и все то, что Господь сообщил нам в Своем Слове, невозможно больше стереть. Невозможно уничтожить, ибо апостол Павел говорит во втором послании Тимофею 3:16: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Все полезно. Хотя не все, что написано в Библии, нас касается, но все написано для нас. Это очень важно. А мы, даже от самой ничтожной части нашего божественного наследства, мы не должны отказываться. Даже самое малое, что Господь нам дал, мы не должны терять. Давид, великий царь Израиля, который жил в большом соответствии с волей живого Бога, имел всего лишь немногие земельные участки по сравнению с нашим наследством, полученного от Небесного Отца. Но эти немногие пашни которые являлись его наследством, он включил в свое сердце и воскликнул в Псалме 118, стих 111. «Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего». Так как Израиль получил в наследство земные богатства и в плоти служил Богу, то и наследство Давида было земным. А так как церковь Иисуса является духовным творением Господа Иисуса, то благословения наши небесные для нас является вопросом, можем ли мы повторить то, что Давид произнес в Псалме 118, стих 111. «Откровения твои я принял, как наследие навеки». Наследство Божьего откровения или свидетельства стало теперь нашей собственностью, но по отношению к нам, детям Божьим, владеющим этим небесным наследством, возникает другой вопрос. Сделали мы данное нам Господом в Его Слове наследство действительно своей собственностью? Думаем или вспоминаем ли мы об Израиле, или мы довольствуемся только тем, чтобы периодически совершать маленькие посещения некоторых любимых мест в Библии, как, например, Псалм 22, Иовис, о котором Писание нам сообщает, не имел еще полной Библии, она еще не существовала, он еще не имел божественного письменного наследства, которым мы владеем, не имел никаких законченных божественных откровений, как мы их имеем. Установить связь с живым Богом было намного труднее, чтобы иметь общение с Богом Израилевым. А этот Иовис жил в очень мрачное злое время, в такое время, как и сегодня. Но так как в среде Израиля Иовиса окружал мрак, тем ярче светила его личная вера. Чем мрачнее становится время, тем ярче светится и наша вера, в которой мы служим Господу Иисусу. Мы иногда удивляемся, что, возвращаясь в средние века, мы познаем таких Божьих мужей, над твердой верой которых мы поражаемся. Хотя и сегодня мы живем в такое же мрачное время, мрак с духовной точки зрения, но этих Божьих мужей нам не хватает явно. Они отсутствуют в нашей среде, поэтому мы явно беднее, чем верующие в средневековье. Но то, что Иовиса отличало, заключается в том, что он был мужем молитвы. Именно в этом, в молитве Иовиса, в его пребывании в молитве, заключается секрет его победы и тайна его успеха, который он имел, о котором Слово Божье нам свидетельствует. Иовис не имел дела с людьми и не имел дела с мраком того времени, а имел дело с живым Богом, источником благословений. Именно в такой среде Бог благословил Иовиса. В полной зависимости от Бога Иовис занял перед ним самое низшее место или положение. Поэтому Бог ответил ему своевременно. О таком смирении мы читаем в первом послании Петра, глава 5, стих 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Поэтому Иовис, как Слово Божье говорит в нашем тексте, был знаменитее своих братьев, не среди людей. То, что сатана добился в людях посредством греха, является ничем иным, что в соответствии с природным существом все люди стали маленькими дьяволами. Это факт, это действительность, поэтому старого Адама, нашу плоть, невозможно отремонтировать, поэтому на основании пришествия Господа Иисуса в плоти и в конечном итоге через Его искупительное дело на Голгофском кресте, Он сотворил нового человека, новый человеческий род, чтобы первым из него был Иисус Христос, о чем читаем в Колоссянах, глава 1, стих 18. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. В Духе это есть новое рождение, новое творение, дети света, которые должны быть готовы умереть по отношению ко всем вещам, которые не служат миру. Согласно нашего текста, Иовис в вере встал на лестницу молитвы, чтобы прославить Бога Израилева, вследствие чего Писание говорит о нем: «Иовис был знаменитее своих братьев». Спрашиваем, на основании чего? На основании его доверия Господу Богу и его молитвы. Все это такие факты, которые для других людей внешне очень мало бросаются в глаза. Билли Грэм больше бросается людям в глаза, чем Иовис в свое время. А теперь коротко рассмотрим некоторые характерные черты из молитвы Иовиса. Самое главное, что мы в его молитве видим, можем обобщить и сказать: он молился без боязни. Это первое, что следует отметить. Безбоязненно во мрачном мире – это такой аспект, который можно найти только в непосредственном общении с живым Богом. «И воззвал Иовис к Богу Израилеву». Так мы читаем в нашем тексте. Он не позволил удержать себя от молитвы ни через своих братьев, которые нечестно жили, ни через окружающий мрак. Он никого не боялся. Его молитва не являлась бормотанием полного страха, и тем более непосредством четок или выученными «Аве», то есть «Да здравствует». Он свободно взывал к Богу и открыл ему свое сердце. Такая молитва является для Бога приятным благоуханием, когда мы готовы открыть свои сердца перед святым Богом. Все остальное является надувательством и обманом. Если мы приходим к Господу с обманом в сердце, то Он даже не посмотрит на нас. И лишь в том случае Он будет на нас смотреть, если мы откроем Ему этот обман, в котором мы живем. Мы должны перед Ним открыть как положительное, так и отрицательное, потому что Он все в нас видит. А мольба Иовиса живому Богу, как читаем в нашем тексте, не осталась скрытой. И даже тогда, если он молился в своей комнате, так как Бог и скрытое видит и слышит, как читаем в Новом Завете в Римлянах 2, стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». На этого Бога Иовис возлагал все свое доверие, так как мрак вокруг него был недостоин доверия. И так как его братья наслаждались не большим доверием к Богу, чем и весь мрак вокруг него. И Иона молился, когда находился в глубине. Иона 2, стих 5. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой». Иовис молчал и возлагал свое доверие на живого Бога. Он не был ни мистиком и не был холериком, то есть быстро возбуждающимся, но был верующим, поэтому вел себя спокойно и тихо. Сколько именно лет, нам Писание не сообщает. Но это не было актом с сегодняшнего дня на завтра, так как вера в доверии может себя оправдать только в течение длительного времени. Тогда вера будет качественной, Если я верил в течение 24 часов, то это некачественно. Это не больше, как нуль. Но если Бог внес Иависа в свое слово, то мы можем сделать вывод, что этот Иавис был найден в глубокой, доверяющей вере перед Богом. Его молитва касалась властвования Бога против зла, как читаем в нашем тексте, «охраняя меня от зла». Что это значит? Была это его жена? Нет. Что же являлось тогда этим злом? Это был грех. Его желание было избавиться от собственного греха и греха против него. Все это он приносит в молитве к трону живого Бога на небеса. Если мы, дети Божьи, наши грехи уже не воспринимаем серьезно, то будем иметь великий ущерб вечности. Знаете ли вы, дорогие слушатели, насколько серьезно Небесный Отец воспринял наши грехи? Настолько серьезно, что Он вынужден был послать в жертву за наши грехи своего возлюбленного Сына. И это не Его грех был, а наши грехи. И горе нам, стоящим перед Богом в грехах, если мы наши грехи еще несерьезно воспринимаем. Поэтому Иавис молился против этого зла, против греха. Больше этого он нам не сообщает. Возможно, имеется в виду всеобщее зло, начиная от своего сердца, а затем от сердца своих братьев, затем от сердца Израиля и, наконец, всего мира. Я не знаю ни одной страны, в которой не было бы зла. Проповеди «Под кровом всемогущего» я только что говорил на эту тему, но коротко коснусь еще раз. Скажите мне, пожалуйста, я съезжу в эту страну, где нет греха. Это было бы основой покинуть мой город, а то я не люблю по миру шататься без причины, как это многие делают. Мое сердце жаждет и тоскует о том, чтобы быть там, где нет греха, где и я лично буду освобожден от этой заразы, заразы греха. Скажите мне, где эта страна? Один сказал об этом, и это желание он включил в свою молитву, в Иоанна 17:24. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Наш Господь Иисус назвал нам эту страну. Это те обители, которые Господь Иисус приготовил на небесах у нашего Небесного Отца для всех искупленных. Там находится эта небесная обетованная страна. Туда стремятся наши сердца. И о ней мы читаем в Иоанна 14:2. «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Но и мы, как и Иавис, находимся еще в этой стране зла. Как долго эта страна зла будет еще существовать, этого мы не знаем. Но мы ждем одного, который сказал в Иоанна 12:32, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Поэтому мы с томлением ожидаем нашего Господа Иисуса с небес за Своей Церковью. В нашей стране, в Германии, во всей Европе и даже во всем мире мы не ждем лучших времен, мы не ждем социальных улучшений, мы не ждем также лучших, более благоприятных промышленных изменений. И я думаю, что мы все сегодня в этом убедились. Лучше не будет. Наш верный Господь Иисус поддержит это зыбкое, состояние во всем мире, чтобы вся промышленность не рухнула преждевременно, то есть до его пришествия. Поэтому с еще большей тоской ждем нашего Господа. Если мы его ждем, то он желает, чтобы и мы, как и Иовис, были найдены перед ним настоящими молельщиками. Найдет ли Господь Иисус и тебя таким молельщиком, который приходит к нему именно с этой темой — хранить тебя вдали от зла греха? Второе, что мы можем отметить в молитве Иовиса, что тоже связано со злом, но это было противоположное злу, и это он называет своим благословением. Если Господь Иисус удерживает зло, так как мы всей душой и всем сердцем к этому стремимся, тогда Он будет нас благословлять. Это значит, до тех пор, пока грех не удален из наших сердец, из нашего чрева не могут устремляться потоки благословений для других людей, как говорит Слово Божье в Иоанна 7:38. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это является вопросом любви к Иисусу. Зло — это наши грехи, а Божье благословение — это Его богатство, полнота и благоволение по отношению к нам. И это было свидетельством для всех, которые слышали это свидетельство Иовиса. Это скрытое свидетельство Иовиса, которое внешне для людей оставалось незаметным, Бог принял во внимание и оказал ему почтение. Прочтем по этому поводу стих из первой книги Царств, глава 2, стих 30. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек». Он говорит, тогда сказал. При верном хождении первосвященника Илии Господь Иисус обещал оказать ему и его потомкам почтение. Господь говорит, «Хотя я и сказал, что дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек, но теперь появляется ограничение, вследствие которого Господь не нарушает свое слово. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Это вторая половина стиха 30. Это очень важно. И сегодня есть еще такие люди в религиозном мире, которые желают себя показать, как и во времена Иисуса. На улицах говорили длинные молитвы, в Луке 20:47 читаем, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение. Эти фарисеи совершали путем своих молитв богослужение открыто, в общественных местах. Да хранит нас Господь Иисус, чтобы мы не принадлежали к таким. Мы хотим лучше такими быть, которых Господь находит перед собой, как Иовиса. Бог оказал ему почтение. Таким образом, мы приходим к свидетельствам его молитв. В связи с ограничением времени мы не можем их подробно рассматривать. Обращаю ваше внимание на молитву Соломона при освящении Божьего храма согласно Третьей книге Царств, глава 8, стихи с 22 по 53. Не просто прочтите, но и внимательно проработайте эту молитву на досуге. Вы будете иметь огромное удовольствие. Обращаю также ваше внимание на молитву царя Асы. Во второй книге Паралипоменон, глава 14, стих 11, он говорит, «И воззвал Аса к Господу Богу своему, и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Прочтите и проработайте также молитвы Иосафата, согласно второй книге Паралипоменон, 20, стихи 6 по 12. Молитву Даниила, согласно Даниила 6, стих 11. Молитву Стефана, согласно Деяния апостолов, глава 7, стих 60. И молитву Эпафраса, согласно Колоссян 4, стих 12. Я мог бы сказать и так далее, и так далее. Я советую вам рассмотреть эти и молитвы других Божьих мужей Святого Писания, и это очень полезное дело, чтобы и мы, как и они, были найдены перед Господом Иисусом, чтобы мы взяли их примером в нашей жизни молитвы. Проявим в рассмотрении этих молитв большое старание, чтобы установить, почему эти мужи Божьи вновь и вновь становились на колени и молились. Не потому, что им от скуки было нечего делать, но познать, почему они это делали. И кто из нас может определить и измерить, как эти молитвы свидетельствовали перед Богом, молитвы, которые Бог очень ценил, так что записал в Своем Слове, и что в наши дни может быть более впечатляющим, как то, что дети Божьи ежедневно в молитве склоняют свои колени. И Иавис молился в вере. Как истинный израильтянин, он поднялся до высоты своего призвания. Бог не был ему просто Богом Авраама, Исаака и Якова, но он был Богом Израиля для него лично. Имя Израиль, борец за Богом, было новым именем, которое Бог уже ранее присвоил Иакову. Этим самым Бог сообщил, что Он хочет из Иакова сделать, и что Он в действительности сделает из Иакова, то есть из своего народа Израиля в тысячелетнем царстве. И воззвал Иавис к Богу Израилеву, к тому, который в конце времени благодати сделает из Иакова Израиля. В этом мы познаем схожесть многострадального, то есть болезненного Иависа, как сказано в нашем тексте, с борющимся патриархом Иаковом, который в своей слабости цеплялся у Иавока за Бога. Тогда Бог ему сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие 32, стих 28. Оба, Иавис и Иаков, испытали затем на себе то, что Давид говорит в Псалме 112, стихи 7 и 8. «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его». Сегодня мы уже не обращаемся к Богу Израилеву, так как мы знаем его в более высоком характере. Мы молимся к нему, как к Богу и Отцу нашего Господа Иисуса. Наша вера, как бы слаба она ни была, знает Его, живого Бога на небесах. А в молитвах мы измеряем богатство Его любви и Его благословений. Не в соответствии с тем, кто мы являемся, или кем Бог является по отношению к нам, но в соответствии с тем, кем Бог является по отношению к Иисусу, своему Сыну, чтобы Ему оказывать почтение. Его радость бесконечна. Наш Небесный Отец желает, чтобы и мы были найдены в таком общении веры с Ним, чтобы достигнуть или постичь это свидетельство Иовиса, свидетельство перед Богом, который открылся нам в Своем Сыне. Если мы нашего Господа будем славить не холодными, равнодушными словами, но горящим сердцем, то и Он, этот великий Бог, окажет нам почтение. Нашему Небесному Отцу мы окажем почтение и славу в том, если наши дела и поведение будут служить миру и прославлению Бога. По этому поводу в Новом Завете читаем в Луке 6, стих 38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплет вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такое же отмерится и вам». Проблема душепастырской работы заключается в том, и это следует знать, что многие дети Божьи страдают под гнетом различных наследственных грехов, поэтому они имеют великое желание освободиться от этого гнета. Это можно, конечно, понять. Ничто другое нельзя так понять, как это желание. Быть может, ты, дорогой брат или сестра, думаешь, что ты не связан этими узами лишь потому, что ты еще не открыт в Божьем свете. Связи с различными вещами мира сего могут быть самыми различными. Все, что не значит Христос, является узами. Вопрос заключается лишь в том, насколько мы привязаны к этим вещам, и разрешено ли это Богом. Обремененные дети Божьи хотят освободиться. Они жаждут и тоскуют о том, чтобы быть связанными только со Христом, как говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, глава 1, стих 13. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Быть привязанным к Иисусу Христу является великой милостью. Затем эти дети Божьи, которые хотят освободиться от привязанности к различным греховным вещам, ждут и ждут, но ничего не происходит. Затем приходит сатана в своем искушении и говорит им: «Быть может, с Библией что-то не в порядке, со Словом Божьим, о чем там сказано? Ибо ты уже длительное время ждешь, и ничего не случается. А при всем этом мы еще не познали и не поняли, что и Бог нас ждет. Бог ждет нас, а мы ждем Бога. Но Бог все сделал через Иисуса Христа на Голгофе. И очередь теперь за нами, чтобы мы ответили. Мы должны прийти к Господу. А если мы Бога ждем, то напрасно ждем, потому что Иисус не придет еще раз на Голгофский крест, и даже в отношении нашего освобождения от уз. Он не придет еще раз, чтобы освободить нас от каких-либо уз, от которых мы терпим нужду. Ведь не зря Святой Дух предлагает нам в первом послании Иоанна 3, стих 3: «И всякий, имеющий сию надежду на Него», какую надежду? Быть вечности с Ним, «очищает себя так, как Он чист». Сами должны очищать свои сердца. Дело Иисуса на кресте 2000 лет тому назад вполне хватило, чтобы и сегодня мы полностью пребывали в данной Богом свободе Иисуса Христа и в области Божьей воли. Вернемся к Иовису, о котором читаем: «И воззвал Иовис к Богу Израилеву». Это удивительное сообщение об этом Иовисе. «О, если бы и нас Господь Иисус видел такими, чтобы и мы были такими! И если Господь вспомнит о нас или обратит свой взор на нас, чтобы Он мог сказать: да, этот брат или эта сестра являются такими, которые постоянно с молитвой обращаются ко мне. Они постоянно находятся со мной в контакте. И этот контакт едва ли оборвется. Поэтому я должен, да, к их молитве сказать. Быть может, я должен им еще одну корректуру сделать, как в ракетной технике говорят, сделать корректуру курса полета. Или сообщить более точную установку моей воли. А в остальном у них все нормально функционирует. Поэтому мы видим, насколько удивительны Божьи пути с такими, которых Господь Иисус знает, как молельщиков. Дорогие братья и сестры, да будем верными в молитве, и чтобы верными остаться, чтобы в верности вернуться в тесное общение с живым Богом, а именно в той скромной манере, как Иовис поступал. Именно в этом мы воздадим Богу подобающую ему славу. В таком поведении Иовиса Бог оказал ему почтение, а мы находим в этом прекрасный пример для себя. Господь Иисус дал нам свое слово, которое и посредством этой проповеди мы можем лучше понимать. Он ждет, чтобы и сегодняшнее слово мы впустили в наши сердца. Но ко всему этому следует кое-что добавить. За слышанное слово мы несем личную ответственность, что именно мы из него сделаем. Слышанное слово мы можем отклонить, мы можем его не впускать в наши сердца, но можем и принять его. Ответственность за это несем мы лично. При каждом слушании слова мы несем все большую ответственность, ответственность в отношении которой Господь Иисус когда-нибудь привлечет нас к ответу. Каждому слышанному Слову Божьему должно следовать и соответствующее послушание, которое Иисус от нас ожидает, и которое Он лично удивительным образом нам продемонстрировал в своей земной жизни. По отношению к своему небесному Богу и Отцу Он ходил постоянно в послушании. В Евреях, глава 5, стих 8, читаем. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.